уничтожались ли потом всякие апокрифы или нет, но дело в том, что Коран существует только в единственном виде.
То есть никаких...
Никаких апокрифов, никаких ничего нет. То есть это очень важно, возник сразу как книга.
Нет, здесь нужно различить вопрос о возникновении Корана и вопрос о возникновении ислама. Коран записывается позже, чем возникает ислам.
А на сколько?
Всего лишь на 20 лет.
Потому что в христианстве разница больше.
Да, в христианстве гораздо большая разница, несомненно, да.
То есть после как бы вот даты, более-менее точно установленной даты вознесения Мухаммеда, да, через 20 лет возникает...
Не вознесение, Мухаммед никуда не возносился.
То есть он возносился, но это не была смерть. Да, это было свидание с Богом.
Да.
Мирадж, так называется.
Мирадж, восхождение Мухаммеда, да.
После смерти Мухаммеда через 20 лет его начинают записывать, но это довольно длительный процесс.
Кстати, здесь вот очень интересно, вот я, может быть, это любопытно будет услышать, существует хадис это предание, да? Угу. Ну, так же, как и в христианстве предание. Существует хадис, где Мухаммед говорит, что в день страшного суда Иисус воскреснет, и мы вместе с Ним будем свидетельствовать о страшном суде, и вместе с Ним умрем, и будем похоронены в одной могиле.
То есть, опираясь на авторитет христианства, которому на тот момент было
Дело в том, что, понимаете, значит, один из самых распространенных стереотипов европейских об исламе, это представление о том, что ислам – это некая урезанная версия христианства, упрощенная, лишенная гуманистического начала, где каждый всего лишь раб Божий и только, лишенный свободы воли. А ислам видит себя, казалось бы, похоже, потому что он считает себя последней религией, но он не отвергает христианство и иудаизм.
Естественно.
Он считает, что и Библия, и Новый Завет, и Ветхий Завет, Тора, были действительно ниспосланы Богом. И источником всех трех книг является одна и та же книга, скрижаль, хранящаяся...
Умуль-Китаб, вот это
мать книги.
Матерь книги, да.
Угу. Хранящаяся у Бога. Другое дело,
откуда черпается любое откровение из матери книги?
И более того, ислам не отвергает ни Иисуса Христа, ни других пророков библейских, а считает их пророками. Но утверждается, что с течением времени в историческом процессе иудеи и христиане исказили Писание, внесли туда какие-то изменения.
Это, кстати, очень важное понятие – тахриф, искажение. В чем вот мусульмане как раз, вот в чем упрекают мусульмане христиан и иудеев? То, что они сознательно или бессознательно исказили Писание, изначальное Писание, то, что дано от матери книги.
Угу. То есть, на самом деле, для ислама существует разница между разными категориями, я бы сказала, непринадлежности к исламу. Есть так называемые люди книги,
ну, то есть христиане и иудеи,
которым Писание было дано, и которые отпали, но не являются язычниками.
Ну, отошли немножко.
А есть язычники, которые совершенно невежественны и которым неведомо слово Бога.
Угу. Вот здесь я бы вспомнил вот довольно забавную историю, когда мы были в экспедиции в Кыргызстане. Мы беседовали с мулой, сельским мулой, вот, таким вполне простым человеком и так далее. И вот он рассказал следующую историю. Если вот я с тобой, русским, а русский для него синоним православный, сяду есть барана, я буду с тобой есть. Если я с немцем, немец это синоним католика, сяду есть барана, я с ним буду есть. Если я с евреем сяду есть барана, я тоже с ним буду есть. Но с китайцем и с буддистом я не буду есть, потому что им книга не была неспослана.
Понимание достаточно строгое, но все-таки вот давайте вернемся к истокам, да? 7 веков существует христианство, и вдруг появляется ислам, где как реакция христианства на возникновение ислама, первые шаги распространения ислама. И я хочу напомнить, что вы же сами назвали нашу передачу «Гипноз ислама», да? В чем заключалось это очарование?
Очарование и в хорошем, и в плохом смысле, да?
И в хорошем, и в плохом.
Потому что под гипнозом можно заставить человека делать и хорошие вещи, и плохие.
Это именно чары, вот, да?
Чары, да.
Чары, вот, которые заключают в себя и тот, и другой смысл. Вот, ну, есть прекрасная работа Максима Родинсона «Fascination de l'Islam», «Fascination of Islam», да? Вот, вот фасинасион очень трудно перевести. Вот это именно имеется в виду вот здесь чары, вот, да, вот зачарованность, если можно сказать. Вот зачарованность начинается с самого начала. А кто же такой ислам? Вот о чем я говорил. С одной стороны, это очень близкая религия, с другой стороны, очень удаленная. Все время как бы протестующие против христианства, да? Вот здесь, собственно...
Как это видело, во всяком случае, мир христианства.
Да, как это видел мир христианства, совершенно верно. Вот, и, собственно, с этого начинается. И дальше масса вопросов. А как же так, вот, как я уже говорил, кто такой Мухаммед, что такое ислам? И здесь можно продолжать, например...
Вот кто первый задал себе вопрос, что такое ислам?
Ну, первый...
Он сформулирован был он на богословском уровне, да, в ученой среде.
Первый, как я говорил, задал его все-таки, то, что нам известно, Иоанн Дамаскин первый задал этот вопрос.
И как он на него ответил?
Ересь. Угу. Вот. Ну, самое поразительное, что вот при том, что Иоанн Дамаскин был превосходным богословом и так далее, он вдруг говорит, что ислам – это ересь. А как же может быть ересь, если, собственно говоря, Мухаммед не был христианином никогда? То есть он должен был либо отпасть, да? Вот,
чтобы быть еретиком.
Чтобы быть еретиком. Вот. Но, тем не менее, эта идея возникает. И, кстати, вот самое интересное, что Фома Аквинат, он как раз, будучи гениальным богословом, естественно, вот, он говорит о том, что ислам – это разновидность язычества.
Язычество?
Да. Убирая слово «ересь».
А как же, вот интересно, да, первое обвинение ислама против христианства, если это можно назвать обвинением, это отрицание Троицы, как такой пародии на многобожество, которое, вне всякого сомнения, еще с библейских времен, это уже мои собственные размышления по этому поводу, но мне кажется, вполне обоснованными, учитывая появившиеся новые переводы с иврита, на котором я не читаю, где уж, по крайней мере, в Исходе и в Левите, да даже в Бытие, указание на многобожие у иудеев, у древних иудеев, да, оно очевидно, потому что Бог мыслится одним из богов, так или иначе. Может быть, самым справедливым, самым суровым, но одним из. И вот вдруг ислам приходит к тому, что Бог един, что всякая попытка расстроить его, да, или заключить в какие-то виды, формы и так далее, она сама по себе преступна.
А вы знаете, вот...
объявляется при этом язычеством.
Вы знаете, вот я буквально вот позавчера читал лекцию студентам, своим библейско-богословском институте, вот, и рассказывал о том, что ислам упрекает христианство в идее триединства, что считая это уступкой многобожию. Вот, и один из студентов, вот, причем он будущий батюшка там и так далее, он сказал, ну и правильно делают.
Ну, ответь, тем не менее, всерьез.
Но это мы сейчас до такого плюрализма добрались, да.
Во-первых, все-таки Троица — это не многобожие.
Ну, конечно, ну... Дело в том, что ведь мусульмане это реально считают Троицу.
Да, но Саша спрашивает, что такое Троица фактически. Не является ли это на самом деле многобожием? Не прав ли ислам в этом?
Дело в том, что в аравийском исламе существовала масса таких вот полуеретических движений, которые действительно отождествляли Троицу там. Не случайно в Коране ведь есть это один аят, стих, где Троица трактуется как Бог, Иисус и Мария.
Угу.
То есть в Аравии довольно были распространены движения, которые вот олицетворяли вместо Святого Духа, Святого Духа отождествляли с Марией.
Вот, ну, так. Кстати, вполне согласуются с табель о рангах, как у католиков, так и у православных.
Да, да.
В общем, культ Марии, он вполне известен,
да,
а
о
культе,
конечно,
Святого,
да,
Духа я что-то не слышал. Православие. Но все-таки это у нас мы ростки пустили уже, а вот к стержню возвращаясь, да, вот появляется ислам. А в какой среде? Как скоро заявляет о себе? Как скоро о нем узнают в Европе?
Значит, об исламе узнают в Европе сначала через сирийских христиан, через Иоанна Дамаскина, о чем я уже говорил, вот, затем Византия, и через Византию трактовка ислама приходит в Европу. Уже через Византию.
Но ты тогда скажи немножко о проповеди Мухаммада, потому что, собственно, о возникновении ислама. В какой среде и так далее. Откуда, значит, появился Мухаммад?
Откуда появился Мухаммад, это, конечно, очень такой вопрос. Мухаммад появился из аравийских племен, арабских. Вот. Судя по всему, первоначально Мухаммад не осознавал себя еще как вот абсолютного такого посланника. Он думал о себе и о своем народе то, что он послан именно только арабам. Принести какую-то веру арабам. Постепенно он начинает себя осознавать уже как пророка универсального. И уже в поздних сурах Корана появляется эта идея, что Коран и проповедь Мухаммада ниспосланы всем людям, всему человечеству.
В чем в плане отношений с иудаизмом и христианством очень интересно.
Да.
Он же поначалу считал, что христиане и иудеи должны принять его проповедь, что он ничем не отнимает.
Да, вот это очень хорошая мысль. Да.
То, что он глаголит, потому что он мыслил себя лишь передатчиком слова Бога.
Почему первоначально Мухаммад считал, что он... то есть он пытался как бы выбрать такой вот некий вероисповедный компромисс. Что вот я проповедую веру только в единого Бога, без всякой Троицы и так далее. Вот давайте забудем про это.
Алло?
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это звонок из Минска. Извините, что я прервал.
Ничего.
Я хотел бы вернуться к названию программы. Ислама. На мой взгляд, гипноз заключается, если так можно назвать, в том, что... и христианство, и прочее не заставляют человека думать, а ислам, наоборот, подталкивает человека к тому, чтобы он думал о происходящем, о себе и о Боге. И все остальное исказили люди. То есть и первоначально все добродетели христианские, они присущи исламу. Я прав?
Ну, спасибо за вопрос. Это вполне мусульманская точка зрения.
На самом деле, очень хороший вопрос. Дело в том, что действительно ислам... Как здесь можно поставить этот вопрос? Ислам действительно заставил думать христианство. А кто мы такие?
Да, ну я бы все-таки не стала противопоставлять религии на этом уровне. Каждая из них заставляет человека думать в равной степени. Они, в общем-то, равны с этой точки зрения совершенно. Другое дело, что с возникновением ислама христианский мир сталкивается с, как мы уже говорили, с некоторой проблемой, которую надо решить. И на фоне этой проблемы, на фоне вот двух обвинений, ереси и язычества, иногда сочетающихся даже в одном, складывается целая система стереотипов об исламе, которая застит нам глаза и которая, меняясь в ходе истории в своих деталях, в некоторых основах остается все той же самой. Ислам – это урезанное христианство, ислам – это фанатизм, ислам – это религия, лишенная гуманизма. Что еще можно сказать?
Алло. Поэтому... Добрый вечер.
Да?
Простите, я прервал вас. Я звоню из Баку. Блестящая дискуссия. Я благодарю организаторов передачи. На самом деле, внутренняя сила ислама, мне кажется, заключается в том, что это ресурс либеральных ценностей. Дело в том, что Мухаммед избавил Аравийский полуостров от маргинального режима курейшитов и дал целую систему либеральных ценностей и свобод. В качестве, в частности, женщина была освобождена просто от необходимости умирать при рождении. И, собственно, Мухаммед был первым восточным либералом, скажем так. Другое дело, что степень институциализации либеральных ценностей позже, она заглохла, как бы. И сегодня, к сожалению, христианские народы как бы обладают флагом демократического развития. Спасибо.
Ну, здесь я бы сразу возразил. Значит, Мухаммед не был никаким либералом, не был никаким политическим деятелем. Мухаммед был прежде всего религиозным пророком.
Вообще в исламе не было политических деятелей, если хотите.
Вот, изначально, по крайней мере. Вот. Здесь бы я четко разграничил все-таки функции Мухаммеда как...
Не, ну если речь идет о либерализации, как об освобождении от определенного накопленного уже за 7 веков количества догм, а тем более среди народа, который проповедует язычество, в общем-то, да, то, наверное, ну если термины заменять, такое
вот я бы не стала современные термины применять к отдаленному прошлому.
Да, о терминологии, конечно, стоило бы договориться, но не в рамках этой программы. Я все-таки хочу вернуться к названию, да, это вот нас правильно призвали к этому. А в чем чары ислама выразились в самом начале его появления в Европе? Мы уже поняли, что он был демонизирован, что его обвиняли во всех смертных, и отголоски этих обвинений доходят до сегодняшнего дня, но это легко объяснимо, потому что ведь, как правило, пугает то, что неизвестно. А изучением ислама серьезно ни один христианин, разумеется, не занимался. И вот сейчас тут мы записывали одну программу, были два профессора, один из Германии, другой из Америки. Они сказали, огромный, колоссальный всплеск интереса к исламу в обеих странах, потому что, ну, очевидно, да, то есть надо врага знать в лицо, одни с этой точки зрения, другие им твердят постоянно, твердят про ислам, и они вдруг обнаруживают себя в абсолютном невежестве. Я думаю, что мы недалеко в этом смысле ушли, хотя очень скоро половина населения нашей страны будет исповедовать эту религию. Все-таки, вот как понятно, что богословская Европа отреагировала на появление ислама, ну, мягко скажем, отрицательно. Ересь, язычество. Как, как Европа политическая, Европа светская восприняла возникновение цивилизации, по сути дела?
Вот здесь нужно различать, значит, во-первых, какая Европа. Вот Европа испанская, Европа южно-французская, ислам знала непосредственно. Вот. И они как раз очень... Там можно найти большой очень спектр интересов к исламу, от исламофобии до исламофильства. Вот. Северная Европа, а вот именно в Северной Европе, в той же Англии, например, или в Германии, рождаются всякие легенды о исламе. Именно там рождается, например, то, что вот... Мухаммад был никто иной, как шотландский кардинал Маомет, который бежал в Аравию, когда ему не удалось стать папой. Вот, и там основал назло всем ересь под видом ислама.
Я бы только внесла некоторые уточнения. Мне кажется, что нельзя сказать, что ислам не изучали.
Нет, его, несомненно, изучали.
Его изучали, начиная со средних веков, теми методами, которые были доступны соответствующей культуре.
Нет, я понимаю, просто в отличие от закона Божьего в средней школе, да, ну там гимназии.
Ну, на таком массовом уровне нет, конечно.
Ценности ислама не были донесены, я имею в виду.
Зачарованность, я думаю, ислама связана прежде всего с тем, что он кажется... чужим и одновременно очень близким. Вот это вот, вот эти качели близости, чуждости, они, собственно, и заостряют так наше отношение к исламу, ну, с самого начала. Потому что это ведь про то же. Это, в конце концов, мы не сказали очень важную вещь, что это религия авраамическая.
Об этом мы уже говорили.
Да, мы сейчас ответим на звонок, потом вернемся к авраамической религии и к тому, чем привлекателен все-таки ислам для людей, которые хотели бы верить, но которых пугает система ценностей, сложившейся в христианстве, как то церковь, посредники, да, и так далее. Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Это с Узбекистана Касим Зафарбек. Вас беспокоит в ночное время. Очень приятно иметь... с вами такую передачу. Я хочу задать, вот, да, ислам последний, самый, как сказать, пришел, да, после христианства, вот это все, да. У нас было 124 тысячи пророков. Самый последний был Мухаммед. И в чем вопрос? Вот у нас в Коране написано, да, Одамато, Мамахало, это же как по-вашему Адам и Ева. Правильно? Вот. А в Коране у нас написано, нельзя разделять людей, что ты русский там, что ты еврей, что ты узбек или там араб, да? Вот. В чем вопрос? Зачем разделять вот религии? Зачем?
Я не расслышал, кого
разделять. Зачем разделять религии? Ну, кстати, вопрос очень хороший, да, потому что в этом есть как раз самоценность и самодостаточность ислама. Он, вот, принимая все остальные религии, способен их вобрать. Дело остальные в том, религии, отрицая его, да, вынуждены с ним.
Дело в том, что я сейчас вот не решусь точно процитировать, но дело в том, что в Коране есть замечательный аят. Если бы Бог захотел вас создать единой нацией, умма, ну, общиной. Он бы общиной, да. Он бы вас так и создал, но он захотел вас разделить. То есть это, опять же, воля Бога. С тем, чтобы вы познавали друг друга.
Цель все-таки познание.
Да, все-таки познание, да.
Вы знаете, ислам, конечно, способен вобрать очень много, то есть и видеть себя вобравшим, точнее, очистившим предшествующее, очистившим от искажений.
Начали говорить о близости и удаленности мусульманской культуры. И в этой связи я вот не так давно прочел книжку одного православного батюшки, который потом перешел в ислам.
И там есть достаточно... Полосина имеете в виду?
Да, и там есть достаточно четкая, вполне внятная аргументация, почему он это сделал. И основным аргументом, с его точки зрения, является как раз вот это отсутствие посредничества. При этом он ссылается и на Евангелие, говоря о том, и на канонические, и на апокрифы, разумеется, говоря о том, что не нужно церквей. В апокрифах, если я правильно помню, где вас двое, там я между вами, отними камень, там найдешь меня. То есть вот это непосредственное восхождение как бы к Богу, да? Это вне всякого сомнения, особенно в сегодняшней, в современной ситуации, да, может привлечь любого, потому что посредничество и история этого посредничества, особенно в православной церкви, немножко утомительно для простого ума, ищущего...
Это совершенно естественно, да, потому что действительно посредничество, это уже нужно думать как-то там и так далее. Вот. А действительно, ислам, вот есть одно великолепное определение Луи Массиньона, французского исламоведа, ислама. Ислам – это светская, эгалитарная светская теократия. Парадоксально немножко звучит, да, но я сейчас попытаюсь пояснить.
Только отдай мне сигареты.
Эгалитарная, почему?
Я это сделал.
Спасибо.
Эгалитарная, потому что все равны перед божественным законом, перед Кораном. Светская почему? Потому что вот как раз нету института духовенства. Духовенство, вот как то, что в христианстве это появляется, как некого посредничества действительно через... таинство, наделенное некими прерогативами, превосходящими человеческие возможности. Вот. То, что дается через таинство. В исламе, в принципе, нет понятия таинства.
Ну ведь даже христианская религия так или иначе через протестантизм пыталась совершить путь такой.
Не случайно, вот в 19 веке было очень модно сравнивать протестантизм с исламом.
Мусульманская реформация с протестантизмом. Это совсем явление совсем другого сорта.
Да, вы с нами хотите говорить?
Добрый вечер.
Да.
Вот хотелось бы вопрос задать, поскольку в заголовке передачи вынесено некое утверждение о наличии некоего гипноза ислама, да? Ну, любой гипноз предполагает какое-то воздействие на какие-то скрытые, спрятанные струны. Вот на ваш взгляд, на какие... струны европейской души, а не только интеллекта, но и интеллекта в том числе, воздействует именно ислам. То есть за что он так чутко задевает, почему это так громко звучит и заставляет вас об этом рассуждать?
Спасибо, что вернули нас.
Это как раз то, на чем мы остановились, да?
Да.
Это проблема близости чуждости. Это одно обстоятельство... Похоже на другое. Другое, но похоже. Как бы из нас же выросло и стало другим. Что с этим делать, да? Это проблема, во-вторых, того, что он возник после христианства, тогда как христианство считалось апогеем. И подобно тому, как ислам считает себя последним откровением, так и христианство считало себя высшим и, в общем, последним откровением. И в-третьих, это угроза. Это своего рода страх перед исламом, который ведь и в реальной истории начал с того, что... отнимал у христианского мира принадлежавшие ему земли и пытался как бы одержать верх над христианством.
Подожди, я сейчас договорю.
Если хотите, здесь сталкиваются два универсализма. И та, и другая религия считают себя универсалистскими религиями. Они, каждая претендует на то, чтобы принадлежать, на то, чтобы... объять собой всех людей, все человечество. Отсюда это постоянная борьба, если говорить именно о религиозных аспектах. Вот, прости, я тебе не могу.
Ну, кроме того, здесь есть вот отсутствие таинства, да, и некая, по крайней мере, формальная простота посвящения.
Да.
Потому что если еврею нужно, ну, обрезание и там сохраняется, да, хотя...
Ну, обрезание не обязательно, кстати, для ислама. Для ислама обязательно только шахаду произнести, свидетельство. Верую, исповедую, что... Свидетельствую, точнее, что нет Бога, кроме... нет божества, кроме Бога. И Мухаммад – посланник Божий. Вот, собственно, это
вот, собственно,
свидетельство...
Формула, которая позволяет вам принять обряд инициации мусульманской.
Да, совершенно верно.
Сравните
да.
с христианской инициацией, сравните с, я уж не говорю про иудейскую инициацию, да? То есть вот эта простота, она тоже была привлекательной и пугающей. Потому что оказывается, что достаточно посвятить себя... какой-то простой формуле. И все, и больше никто не может задать себе вопрос.
Я думаю, что эта простота была осознана значительно позже. Вот простота, причем псевдопростота
Я, пожалуй, с тобой не соглашусь в данном случае, потому что Мухаммад, как я уже пытался вот об этом говорить, Мухаммад первоначально как раз хотел предельно упростить веру и объять собой и иудеев, и христиан.
Мухаммад-то хотел, но поняли ли это...
Ну, христиане и иудеи, естественно, не поняли это.
Но все-таки, если говорить опять о теме программы, что Европа в первые века возникновения ислама получила от него? Как изменилась Европа под воздействием ислама? Я не говорю сейчас об Испании, да, где было просто явное присутствие, или о Южной Франции, а вот вообще ментальность Европы, может быть, христианство само, да, а культура бытовая.
Очень существенно изменилось, и первое, что нужно сказать, что именно крестовые походы, которые были направлены против этого главного врага, создали идею Европы.
Верно. Дело в том, что вот конкретный пример уже. В проповеди Урбана II, папы римского, впервые прозвучала христианская Европа, когда он направлял первый крестовый поход против мусульман.
То есть идея консолидации, знаком Христа, под флагом Христа, да, она была все-таки вопреки.
Да.
Все опять получается, что дружили против.
Мы здесь выходим на довольно сложную проблему отношения к другому в европейском мире, или в христианском мире, и в мусульманском мире. Обычно считается, что они совершенно симметричны.
Ну вот это уже интересно, да, потому что... Хочется прийти же к сегодняшнему.
Есть такой очень крупный, широко известный исламовед Бернар Льюис, который пишет о том, что понятие неверия совершенно одинаковое в исламе и в христианстве. И, собственно, каждый из миров обвиняет другой в одном и том же. Мне-то кажется, что это не совсем так, потому что понятие неверия в Европе, это вот предполагает такую жесткую границу, как раз то, о чем наш слушатель очень точно спросил, говоря, зачем разделять религии, да? Вот в этом проявилась эта разница. Он, очевидно, мусульманин. Для европейца это жесткая граница. Мы, они.
Мало того, она еще и конфессиональная, не только
религиозная. Ну, конечно, она. А в исламе это неверие, это отпадение от исконной религии. Ислам – это исконная религия. Есть хадис, согласно которому человек рождается мусульманином, иудеем или христианином, его делают родители.
Его делают родители, да.
То есть здесь как бы совершенно иной...
Муслим вот здесь...
Иной край, иначе видится этот край между нами и ими.
Муслим – это не... Что такое ислам? Ислам – это вера в единого Бога.
Изначально.
Муслим – изначальная вера, которая заложена в человеке от рождения. Муслим – это человек, верующий во единого Бога.
Первоначально значение слова было таким, а потом оно уже стало, собственно, конфессиональным. То есть обозначать принадлежность этой религии.
Не случайно в Коране говорится, что Авраам был первым мусульманином. Именно в значении того, что он поверил первый в единого Бога.
Европа. Собственно, самоопределение как единой формации, да, под флагом христианства получило от мусульман. Что еще? Я не буду говорить об архитектуре, понятно. Ну,
да, нет, это, но об это позже, да, это уже позже, не в начале.
Да, да, да.
Ну, это такие банальные вещи, собственно, известно, что собственную античность Европа узнала через арабский мир.
Ну, да, дело в том, что с греками было плохо, средневековая Европа не знала, не имела контактов прямых с греческой литературой, поэтому Аристотеля, например, Европа узнает через арабов.
Хотя арабы приносят греческую культуру.
Да, арабы приносят греческую культуру, да.
Есть... Они приносят Аристотеля, да?
Аристотеля,
потому что Аристотель,
да,
у арабов перетрактован по-своему. Мы забываем о том, что это все-таки действительно разные
культуры. И не случайно потом уже во времена Ренессанса возникает вот это критическое движение, что вот читали Аристотеля через арабов, и поэтому так плохо его читали, и так далее, и так далее.
Угу, угу.
Вот, но тем не менее, средневековая Европа узнает Аристотеля через арабов. Да.
То есть, грубо говоря, не будь арабов, не будь мусульманского мира, не было бы возрождения в том виде в Европе.
Ну, в принципе, да, конечно.
Несомненно.
Конечно,
ну,
да.
Там порох у нас арабы изобрели.
Нет, порох китайцы изобрели, это немножко другое.
А что-то из области технического прогресса тоже было принесено арабами?
Не знаю, так мне сложно это...
Но все-таки вот эта грань неприятия, да, угу, помимо явной культурной диффузии, которая не могла не осуществиться, с одной стороны, из-за походов на восток, крестовые походы, да, и из-за волны обратных завоеваний. А культурная диффузия, она естественна, но грань разделяющая, вот этот вот страх, да, перед исламом, он когда начал формулироваться все-таки в идеологии европейской? С крестовыми походами?
Страх перед исламом начинается практически у сирийских христиан, вот еще его нету. А вот у византийцев уже появляется. Именно в Византии появляется этот страх, что ислам нам не спослан за наши грехи. Это традиционный. Кстати, Владимир Соловьев над этим уже издевался. Что ислам не спослан нам за наши грехи христианские.
Это напоминает, кстати, все-таки иудейскую традицию толкования бед, потому что не секрет, что... Ну, тут тоже перевертыш странный. Евреи Америки считали, что европейская, по сути, катастрофа еврейского народа во время Второй мировой войны – это наказание за грехи.
Ну, это общее место, собственно, ведь и во время европейской колонизации среди мусульманских народов считалось, что христиане здесь появились, потому что мы испорчены. Это совершенно общее место для всех трех религий.
Да. Угу. И говоря еще об общих местах, вернее, не об общих местах, скорее, о разностях, ведь христианство должно было проделать большую...